11:01 в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Это также метавселенная «Эхо» со всеми ее приложениями, подкастами. Поэтому всем привет на всех платформах. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях политик Максим Резник. Максим Львович, я вас приветствую.
Я тебя рад видеть и всех слушателей и зрителей канала «Ищем выход».
Друзья, традиционно повторю, что нам очень важны ваши лайки, ваши комментарии, чтобы в них было несколько слов. Важно это, потому что закидывают, не знаю, кстати, как это последние дни, но вот еще неделю назад закидывали просто без передышки разные какие-то персонажи и аккаунты наш канал страйками, пытаются его как-то пессимизировать, как это называется, чтобы видео не попадались, чтобы их никто не смотрел. Борьба очень простая. Просто поставьте лайк, поставьте колокольчик, напишите комментарий. Это, правда, очень важно, чтобы нас с вами было больше. И попыток какой-то найти позитивный выход из всего тоже было много, и они были конструктивными. Максим Львович, вот по поводу этих попыток конструктивных, деконструктивных, вы, я так понимаю, поедете сейчас в Берлин, да? На встречу оппозиции. Конечно же, уже перед этим всем какие-то постоянные склоки, скандалы. Тут вышло интервью Каспарова у Дудя, которое многие разобрали. Тут вроде бы команда Навального отказывается ехать на эту встречу. Что вообще происходит?
Ну, происходит сложный процесс, на самом деле, согласования разных самых позиций. С моей точки зрения, как бы нет ничего такого, что должно у нас заставлять отчаиваться. Есть трудные разговоры. Действительно, вопрос Навального к Ходорковскому, по думу, Разагулова, это правильный вопрос. И тем не менее, ответ Ходорковского – это правильный ответ. Потому что сегодня, как мне кажется, мы должны использовать вот эту вот линию Черчилля, который говорит, что если Гитлер вторгнется в ад, то он найдет несколько добрых слов для сотных палаты общин. К чему я это говорю? Я говорю, что мне кажется, наши общие задачи сегодня должны быть важнее наших разногласий. Это главный ключевой момент. То, что происходит сегодня с моими товарищами, как бы, и на этом фоне, конечно, мне очень трудно вот такие даже вещи произносить. Но ППЖ же очевидный срок, который для всех, для них, вот именно в этом смысле он пожизненный.
Пока Путин жив.
Так это ненадолго. Вот поэтому я, как ни было сейчас горько за своих товарищей, но я вот подразумеваю и думаю, что им удастся не только освободиться, но и повлиять на наше будущее. И о том, о чем говорил Каспаров в своем интервью, да, как я с некоторыми вещами, которые говорил Гарри Кимович, не могу согласиться. Ну, просто по-человечески, потому что это мои друзья. Да и просто потому, что я сам тоже, как бы, с его точки зрения, там, зря боролся, да, выступал с трибуны ЗАГСа.
Легитимизировали политику Кремля, получается.
Нет, но Гарри Кимович говорит самые главные вещи. Нам нужна другая Россия, абсолютно другая. И Гарри в этом плане абсолютно прав оказался. И мы должны это признать. Да, мы сражались, мы делали все, что возможно, мы старались сопротивляться этому режиму. Но было понятно, вот сегодня-то точно понятно, что как бы режим все равно победил. Вот в чем проблема. И в этом смысле Гарри оказался прав. Да. Это надо признать просто, и все.
Максим Львович, вот не могу вас не спросить, вы вообще не устали от этого? Потому что, да, вспоминая петербургскую политику, я не знаю, я за ней стал как-то активно следить в конце нулевых. Я помню эти разнообразные марши несогласных, когда никто не может договориться, какой, значит, колонной идти. Постоянные разговоры, значит, объединяться, не объединяться с Яблоком, потом появляется Навальный. Ну, в общем, все время идут разговоры про какое-то объединение оппозиции. И даже когда до этого еще не доходит дело, все начинают просто как-то вот ругаться друг другу, как-то кто-то не приезжает. Вообще, силы-то у вас есть на это? Вы вроде всегда выступали за то, что надо находить какой-то общий язык, но ничего не получается.
Да, ты задаешь хороший вопрос, но тем не менее. Помнишь, в каком-то с тобой, именно с тобой в разговоре я говорил о том, что если у тебя не получается, если дорога снова ошибочная оказалась, ну, в смысле, с точки зрения того, что ты не справился с задачей. Но это же не означает, что правильная цель отменяется. А это правильная цель. И сейчас, между прочим, обрати внимание, об этом вот смотри, вчера вышло интервью Гудкова, Каца. Все говорят о объединении оппозиции, это важно. Я об этом говорил всю свою жизнь политическую. И надо мной смеялись многие, кстати. Но я до сих пор считаю, что это неизбежное решение. Только так мы сможем справиться с этим режимом. Только так мы сможем оправдать существование такой вот территории огромной от Калининграда до Владивостока, где, может быть, мы сможем доказать и сформулировать, что главным ценностью является человек. У нас есть такой шанс. Мы за него страдали, мы за него сражались. Я понимаю о том, о чем говорит Гарри. Он говорит о том, что мы должны были тогда еще миру и свету объяснить, что происходит. Но я понимаю и Алексея, и Илью, это мои друзья, я вместе с ними сражался. Я понимаю, что здесь и та, и эта оценка правильная. Так вот, давайте Алексея Навального, Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского, Илью Яшину и Володю Карамурзу объединим в общую историю. Это важно, потому что наша общая история – это борьба за то, чтобы у России вообще какое-нибудь будущее было. Вот наша общая задача.
Объясните мне, Максим Иванович, почему тогда команда Навального не едет в Берлин на вот эту встречу, разговор оппозиции? Почему Каспаров в интервью Дудю, которое выходит вот практически перед этой встречей оппозиции, высказывается так, что, ну, наверное, многие теперь не захотят с ним как-то разговаривать и объединяться, да, во всяком случае, дает повод для разногласий, а не для объединений. Почему же происходит-то так, а не иначе?
Слушай, а может попробуем просто быть выше этого? На самом деле, сложные вещи. На наших глазах происходит страшное убийство, страшная история, связанная с Украиной, со всей этой вообще. Вот ну, просто давайте дадим возможность Гарри увидеть что-то вперед. Да, то, что он говорит про Яшина, например, мне глубоко не симпатично. Глубоко. Это мой друг, ты понимаешь, да? Мне такие вещи слушать невозможно. Ну, по-человечески. Но между тем, я все равно считаю, что у нас есть общие задачи, общие цели. И мы объединимся, я в этом глубоко убежден. И в том числе то, что происходит сегодня вот в Берлине, то есть, ну, вернее, завтра будет происходить, тоже важная история. Да, я понимаю, что команда Навального хочет эксклюзивных прав, ну, скажем так, в нашей общей коалиции. Давайте обсуждать. Это действительно сильная команда. Давайте будем друг другу, ну, что называется, более снисходительны. Я в этом плане только на стороне того дискурса, который ведет к объединению. Я считаю, что это важная история. Я считаю, Максим Иванович, что мы ставимся на себя.
Предполагаю, что очень многие люди, которые выступают сейчас против войны, россияне, они согласятся с тем, что вы говорите. Соответственно, вы имеете какой-то там доступ, да, общаетесь со всеми остальными участниками этого оппозиционного движения. Что они говорят? Вот вы говорите, да, давайте как-то с пониманием относиться друг к другу, будем в какой-то момент выше каких-то высказываний. А какой ответ-то? Есть какой-то ответ вообще?
Есть. Вот есть и то, что говорил вчера Кац, то, что вчера говорил Гудков. Это очень важные вещи. Это очень важные вещи навстречу сближению друг к другу. Я к этому вот призывал всегда и буду призывать. Да, я согласен с тем, что у людей есть такие взаимные обиды, которые трудно преодолеть. Но у нас нет другого пути. Ну, потому что мы сражаемся с таким абсолютным злом, что будет глубоко неправильно поставить наши личные разногласия вперед наших общих задач. Вот я бы так сказал.
Люди из команды Навального, я не знаю, Волков, Певчих, вы с кем-то разговаривали, они вам как-то объясняют, почему они так дистанцируются?
Ну, смотри, процесс переговоров настолько сложный, что если я бы назвал сейчас человека, с которым я там веду переговоры, то как бы эти переговоры просто бы прекратило. Вот и все.
Хорошо, но скажем, что это кто-то из команды Навального.
Есть люди, которые по-другому видят эту ситуацию. И, может быть, и я вот честно скажу, мне казалось, что Алексей тоже по-другому ее видит. И вот его письмо про Смурзагулова мне показалось, как это правильно сформулировать, то есть при всей той ситуации, в которой Алексей находится, ты знаешь, что я за него всегда заступал, как бы, так сказать, произносил речь даже с трибуны ЗАГСа. Но мелковато. Ну, давайте оставим Мурзагулова в покое все-таки, ребят. Ну, такие стоят задачи перед нами. Неужели Мурзагулов имеет такое ключевое значение?
По поводу Навального, понятно, что сейчас как-то все равно вроде бы ожидаемо, а с другой стороны огорошило многих известие о том, что ему теперь грозят еще два срока, один до 30 лет, другой до 35, это по статьям об экстремизме, по статьям о терроризме. Вот, видимо, скоро это все будет уже разбираться, и я так полагаю, что и приговоры тоже не за горами. Фактически речь идет о пожизненном заключении, которое грозит Алексею Навальному. Вроде бы и так Все понятно, да, что Алексей Навальный находится в тюрьме, и вряд ли он бы вышел, пока когда закончился бы его вот этот первый срок. Но, с другой стороны, такие цифры не могут не производить впечатления. Как вам кажется, зачем сейчас это делается?
Ну, я думаю, что это, чтобы произвести впечатление на таких людей, как мы с тобой. Ну, или там на нашей стороне, которые находящиеся, да, как бы, которые бы это шокировало. Ведь на самом деле распространение пессимизма и того, что зло непобедимо, это одна из главных их задач. Это одна из главных задач. А вот на самом деле все, что происходит с приговором Навальному, Карамурзе и так далее, это на самом деле показатель того, что у них очень мало шансов. Они настолько бесятся, что готовы любые цифры лепить. Но на самом деле мы же все понимаем, что срок один, ППЖ, да? Пока Путин жив. И в этой ситуации, как бы, конечно, мои товарищи, независимо от того, что им сейчас светит, что им переквалифицируют, как бы ничего для них не меняется. Они сделали свой выбор. Для меня это как бы трудная история. Вот, ну, Илья Яшин в своем интервью, когда говорил о том, кто какой выбор делает для себя, говорил, что да, Максу сейчас может быть сложнее, чем мне, с психологической точки зрения. Да, это так. Мне тяжело на самом деле, в том смысле, что я вынужден был уехать. Но для меня не было другого выбора в трудной истории, когда между тобой, значит, ставят выбор так, ну, такой прямой. Тюрьма или эмиграция. А вот то, что делает Алексей, Илья, Володя, Лилия Чанышева, которые 12 лет запросили, они все сделали правильный выбор. Это гордость России. Когда, вот не когда-нибудь, а в самой ближайшей перспективе. О чем, кстати, говорил Гарри Каспаров. Я не считаю. Я считаю, что они, у них есть все основания для того, чтобы быть вместе и рядом. И Гарри Каспаров, и Алексей Навальный, Лилия Чанышева, и Володя Карамурза. Да это гордость России. Хоть одну страну мне назовите, где столько людей готовы сесть за убеждение. Серьезная история. Ни одна страна, мне кажется, такой особенной историей похвастаться не может.
Ну, мне кажется, это не то, чем стоит, конечно, хвастаться. Ну, лучше, чтобы люди не проверялось бы, да, не проверялось бы. Да, смотрите, все-таки вот эти вот сроки, которые сейчас грозят Алексею Навальному, то отношение к нему, мы знаем, что он постоянно находится в штрафном изоляторе, мы знаем о том, что тут чуть ли не к нему и силу применяли. Как вы вообще считаете, жизнью Алексея Навального что-то грозит сейчас? Могут его убить в тюрьме?
Конечно, могут. Я бы хотел в данный момент, может быть, самое важное, что можно сделать, это сказать тем людям, которые могут сделать. Ребята, вас же потом ждет такая же точно судьба. А если вы спасете жизнь человека, который положил на алтарь свободы России свою, ну, свою жизнь, свою судьбу, может, вам повезет потом. Может, это будет важное смягчающее обстоятельство. Я понимаю, что с ним, с Алексеем, может случиться все что угодно. Он мне не является близким другом. Наверное, больше в этом смысле по-человечески я переживаю, там, за Илью Яшина. Да? То есть, но для меня они в этом смысле равнозначны. Это люди положили на алтарь, ну, так много, что каждый из нас должен свою планку не снижать. И вот этим, как бы их правильно назвать-то, ну, те, кто следит за их пребыванием в тюрьме, хочу сказать, у вас есть два пути. Или все кончится для вас расстрелом, пожизненным заключением, за пытки, изоляцию и за то, что вы творили со страной. Либо у вас есть шанс получить смягчающие обстоятельства. Подумайте об этом. Это ваше.
Вы сказали про расстрел. Вы допускаете, что такие наказания могут быть применены, там, условно говоря, к нынешним российским властям и исполнителям?
Как человек верующий, я считаю, что они заслуживают гораздо больше, чем просто расстрел, честно тебе скажу, за то, что они натворили. Но это моя личная оценка, и более того, я не собираюсь быть ни судьей, ни прокурором. Наверное, моя судьба как-то по-другому сложится. Я думаю, что вот есть люди, которые хотят судить. Я никого не хочу судить. Я всегда исходил из того, что не судите, да не судимы будете. Но то, что они сделали, даже расстрела мало.
Максим Львович, вот вы уже несколько раз сказали, что в скором времени Навальный, Карамурза, Андрей Пивоваров, Лилия Чанышева смогут выйти на свободу. На чем основано вот это в скором времени?
Ну, не знаю, мне кажется, просто это вот, я как историк смотрю на этот мир, да, как бы я вижу, что вот все основные, то есть, ну, слабая у них история, не в том, что они там тебе, я не оцениваю, насколько они хорошие ребята, путинская вот эта вся шушера. Ну, у них шансов нет. Ну, даже звонок Си Цзиньпиня, последняя наша новость, да, там, Зеленскому, говорит о том, что как бы этих людей никто всерьез уже не воспринимает, их воспринимают как прошлое. И в этом смысле я действительно надеюсь, что как бы это быстро случится. Очень слабый режим, очень гнилой внутри. Я не верю, что люди, которые сидят сейчас в окопах Донецкой области, будут защищать его до потери, до последней потери крови, что называется. Понимаешь? Не верю в это. Считаю, что у нас такие же люди, как везде, которым хочется жить нормально, которым хочется просто, ну... И чтобы у детей, у внуков было будущее. А Путин-то на самом деле все отнимает. Помнишь, с самого первого с тобой эфира я говорил о том, что будет такая схема. Есть Путин, нет России. Нет Путина, есть шанс. К этой схеме, я думаю, пришли уже более-менее, в общем-то, большинство страны. Все понимают, что как бы с этим человеком просто он решает свои собственные задачи. Нам-то с ними по пути.
Друзья, если вам с нами по пути, а я надеюсь, что это так, то, пожалуйста, не забывайте про поддержку канала. Тут важны и лайки, и колокольчики, и можно поддержать финансово. Мы вам будем за это очень благодарны. Здесь под видео на YouTube все написано. 20, 40, 50 рублей. Даже самая маленькая сумма, она для нас прямо сейчас очень и очень значительной будет. Можно это сделать легко, там по номеру телефона, карточка и всякие разные еще интернет-способы, как нас можно поддержать. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Мы это очень ценим, и для нас это... очень важно, правда. А, Максим Львович, вот вроде бы основываются, да, какие-то предположения о том, что режим Путина рухнет, да, все время на ощущении, что действительно это вроде не какое-то государство, построенное на мощнейшей идеологии, с какой-то там супер-супер-пупер развитой экономикой и так далее. Но с другой стороны, смотрите, да, вот даже чрезвычайные санкции такие беспрецедентные в истории, идет война, тяжелая война, которая тоже требует многих усилий. И все равно... вот с кем я общаюсь из Петербурга, из Москвы, все говорят, не, ну вообще в целом жизнь продолжается так же, как и все было. Все продолжает ехать. Как думаете, насколько долго все это может ехать? Может, тут ошибаемся мы с таких вот предположениях, что все скоро закончится? Война уже год с лишним.
Сложный вопрос ты задаешь, и на него на самом деле не так просто ответить. Если честно, я думаю так. Смотри, значит, я думаю, что просто настанет момент, когда люди почувствуют полную бесперспективность того, что происходит. Что нет никаких шансов, никакого шанса на будущее. Что цены тихонько снижаются. Цены на автомобили тихонько растут. А квартиры никому не продать, потому что нет спроса. Это все будет постепенно, конечно, постепенно происходить. Но в каком-то
смысле... это долгий процесс.
Согласен с тобой, но мне кажется, что, знаешь, есть вещи, которые продают гораздо быстрее. Они связаны именно с военной историей. Сегодня мы все говорим о том, что вот-вот наступит контрнаступление Украины. Я очень часто скажу, я надеюсь, я не уверен, что так получится. У меня нет для этого никаких оснований так глубоких полагать. Но я считаю, что большинство российских граждан, которые сегодня находятся на территории Украины и которые занимают место в окопах, не готовы умирать за непонятные им цели. Именно поэтому я считаю, что контрнаступление Украины будет очень успешным. А это приведет к тому, что, ну, как бы, знаешь, произойдет объединение двух совершенно необъединимых страт российского общества. Вот протестантов, которые считают Путина преступником, и типа Гиркина, Стрелковых, Пригожина, которые считают его лузером.
И в этот момент... Слушайте, оппозиция не может объединиться, а вы тут про таких разных людей, причем которые считают друг друга преступниками.
Абсолютно с тобой согласен. И более того, ну, просто у преступного режима, у преступников, которые тоже против Путина, у них нет шансов. Потому что тема, можем повторить, она закончилась. Мы ее уже реализовали. Мы ее уже реализовали. В полном объеме. И тут мой вот, ну, та моя дискуссия, если так можно выразить, с Бегловым на правительстве в конце 2018 года была в этом смысле очень показательна, скажем, ну и так анонсировала, что называется, то, какие есть развилки у России. А вот тема никогда больше, я надеюсь, особенно после тех тяжелых потерь, которые Россия понесет в этой войне, после того унижения, которое благодаря Путину она получит, вот тема «никогда больше», мне кажется, станет созвучна очень многим сердцам. Уверен. Ну, в столицах у меня в этом нет сомнений, она и раньше была созвучна. И поэтому я считаю, что да, сегодня Россия продемонстрировала миру все худшее, что может. Я уверен в том, что у нее есть шанс продемонстрировать и другое свое лицо. И оно будет миру приятно, я уверен.
Тут вас спрашивают уже несколько раз, когда в России через год или два, ну, видимо, предположение, появится свой Штауфенберг?
Вопрос. Я думаю, что...
Ждете вообще его появления?
Я думаю, что вообще Штауфенберг не будет нужен. Я думаю, что они там между собой сами разберутся. Потому что, вот, понимаешь, у меня вот, ну, так сложились обстоятельства, что 10 лет, по крайней мере, я находился внутри этой среды. Я немножко понимаю их психологию. Они воруют, грабят, убивают, как им кажется, ради спасения совести собственных детей, чтобы им это не пришлось делать, понимаешь? Ну, это же ужас. Это безумие. Это
чёрт. Они серьезно об этом говорят тогда?
Абсолютно, на полном серьезе. Да Путин,
мы воруем, чтобы нашим детям не пришлось этого делать.
Абсолютно, да, 100%. Я не стал называть фамилии, я думаю, ты и многих людей этих знаешь, поскольку ты работал. Ну, не буду вопросы, это как бы лишние, как бы ни к чему это, на самом деле. Здесь главное общее обстоятельство. Люди эти не верят в победу Путина. Не верят в то, что вообще то, что он затеял, может реализоваться всерьез. Поэтому, конечно, нас, наверное, ждет еще какое-то количество смертей. Даже так нельзя говорить, но как бы, ну, то есть понятно, что там, ну, то есть война сейчас прямо не закончится. Но у Путина нет перспектив. И у элиты его нет перспектив. Они пытаются сейчас найти возможность для переговора с Западом. Это они делают, да. Несмотря на свой весь страх. И правильно делают, кстати.
Кстати, а вот так как у вас все-таки было множество контактов, да, с этими людьми, это что называется, изнутри системы, с вами сейчас никто не пытается выходить на контакты из, ну, назовем их единороссами, да, неважно, к какой партии они относятся, просто понятно, да, людей, причисляющих себя к этой власти, никто не пытается как-то выйти на контакт, что-то узнать, может, про что-то договориться?
Нет, врать не буду, не пытаются, но потому что сегодня находятся, мне кажется, в таком парализованном состоянии страха. Если так можно выразиться, вот парализованное состояние страха. То есть они понимают, чем дело кончается. Но написать даже две буквы – это сложная история для них. Пока, по крайней мере. Но я думаю, что это как бы неизбежно. То есть я вижу, что они читают сообщения. Я прекрасно знаю их манеру поведения. Я тебе говорю, что я уверен, что российская элита уже понимает, война проиграна. Она понимает,
что это сообщение. Да, вы им пишете?
Нет, они мне. Ну, то есть... Ну,
да, вы сказали, что не пишут. Да.
Ну, пишут, на самом деле. Они все понимают. Все понимают.
Угу. И, соответственно, вы ждете, как думаете, кто-то будет способен к каким-то действиям? Или это все-таки без участия, да, так называемых единороссов, все произойдет, какие-то изменения?
Смотри, Арсений, я не хотел бы никого подводить, но вот если...
Да, я понимаю.
Посмотрим на какие-то политические шаги некоторых людей в Петербурге. Можно не просто уйти с поста лидера партии, даже с поста спикера ЗАГСа. Это морально-нравственная оценка происходящего. Но если бы к ней не присоединялось понимание того, что Путин проиграет, может, морально-нравственная составляющая не была бы такой важной. А она случилась, тем не менее. Уход человека с такого поста в Петербурге – это очень показательная оценка того, что происходит, и того, к чему элиты... Ну, как бы готовы, наверное, как моральные, там, я не знаю, как они готовы к этому. Но ясно то, что Путину крындец, вот в чем, вот как бы для них вот это уже очевидно. Они пока не знают, как себя выстроить в этой новой конфигурации. Пригожин вот, лучше всех справляется, наверное, с этой задачей.
Почему? Почему лучше всех?
Ну, смотри, видишь, он как бы произносит речи какие-то, что вот, кругом предатели. Как... Мне кажется, что действительно, я же еще раз говорю, что консенсус не будет достигнут на теме войны. У нас все равно в России, несмотря ни на что, то есть после поражения в войне неизбежного, которое как бы, ну, вот очевидно с моей точки зрения, будет партия, которая будет гундеть по кухням о том, что вот типа предатели не дали победить. Эта партия будет. Но у нас с этой партией будет общее отношение к Путину. То есть еще раз говорю, для нас он преступник, для них он лузер. И в этом смысле вот эта формула «нет Путин», «есть Путин, нет России», «нет Путина, есть шанс», мне кажется, она абсолютно адекватна, как бы будет соответствовать нашему общему взгляду на мир с этими даже, можно сказать, бурдалаками, что уж тут по-другому их трудно назвать.
Как думаете, у кого будет тогда больше шансов и кто будет сильнее? Вот эти, как вы говорите, вурдалаки, да, ну или речь идет, я так понимаю, о патриотах, или у некой условно либерально-демократической общественности? Глядя на то, как либерально-демократическая общественность не может даже в этих ситуациях как-то друг с другом уважительно договориться, я даже не говорю про объединение, но хотя бы какой-то вести уважительный постоянный диалог, есть большие вопросы к либерально-демократической общественности, сможет ли она как-то, да, оказаться сильнее.
Я думаю, что сможет, потому что просто, знаешь, они смогли реализовать свою концепцию вот этого, да, можем повторить. Они повторили. Ровно с фашистской стороны. И потому что Путина сравнивают с Гитлером, как бы это, наверное, совершенно естественное и адекватное сравнение с точки зрения исторических аналогий, с моей точки зрения. Абсолютно. Именно поэтому, несмотря на все разногласия в российской оппозиции, несмотря на то, что у нас сложно действительно с диалогом, и я переживаю по этому поводу, для меня это тоже непростая история. Думаю, как для тебя, потому что мы все единомышленники, ну, в таком глобальном смысле слова. И тем не менее, я считаю, что после того, что произошло, уже нет никаких шансов. Несмотря на все разногласия внутри российской оппозиции, эти люди не смогут удержать власть, потому что концепция «можем повторить» уже реализована. Если даже ультрафашисты на какой-то конкретный короткий момент придут к власти, например, ну, представь на секунду, да, то есть захватили там Кремль, российский народ их не будет поддерживать. Потому что российскому народу не нужна война. Вот не нужна. Потому что он хочет жить хорошо, и спокойно, и свободно. И именно это Путин ему обеспечил в какой-то момент, да, вот это вот Тагил рулит, понимаешь? Зачем он Пригожин? Зачем? Нет, конечно. Поэтому я думаю, что шансов на... То есть, будет, возможно, будет попытка реализации такого сценария, но шансов на его реализацию, я считаю, они равны нулю.
Вот вы говорите, российский народ хочет жить хорошо и спокойно. А это, наверное, так. Думаю, что все народы хотят в целом-то жить хорошо и спокойно, в достатке и без каких-либо войн. А вопрос в том, что если это хорошо и спокойно обеспечивается, ну, условно, назовем это фашистским режимом, да, при фашистском режиме люди в целом тоже могут жить более-менее хорошо и спокойно. А как вот с этим быть? Получается, что идеи как будто бы не играют какой-то роли. Важно действительно, чтобы было дома тепло, а не какие-то там мысли о свободе, равенстве и братстве. Вообще, в какой момент какие-то вот эти идеи, моральные императивы, они могут сработать? И могут ли они вообще сработать?
Конечно, могут. Но это вопрос, как, вот в какой момент школьник, обычный маленький мальчик, да, там, или девочка, учащийся во втором-третьем классе, понимает, что такое моральная нравственность? Ведь эти оценки для них не находятся на первом уровне, да, то есть они как-то знания как это воспринимают, потом они уже понимают, что чего стоит. Так и с российским народом. Путин его развращал долгие годы. Развращал, уничтожал, все это же дело путинская власть, как бы она пыталась превратить народ просто вот в быдло, которому важно купить машину, съездить в Турцию и наплевать на политику. Но сейчас ситуация сложилась таким образом, что этого уже невозможно сделать. Никто не сможет в этой парадигме существовать. Я в этом уверен абсолютно. Я считаю, что русские люди, как бы, несмотря на то, что сегодня как бы, многие обсуждают этот стокгольмский синдром, когда люди хотят отвернуться как бы, от войны, да? То есть делать лишь ничего не происходит. Это ненадолго. Людям все давно понятно. И сейчас неизбежен поворот в самом широком смысле этого слова. И вот то обстоятельство, которое сегодня кажется важным, да, то, что вот люди поддерживают войну, ну, потому что как бы это вот в тренде, это исчезнет. Я в этом глубоко убежден. Я считаю, что, ну, уж тем более это точно касается столиц. У меня нет никаких оснований.
А где же, Максим Львович, какое-то сочувствие? Сочувствие к украинцам, которые погибают, к людям, которые там на фронте. Но ведь война – это же не просто там про какие-то геополитические интересы. Это же ведь про жизни людей, да? Про
уничтоженные жизни людей. Нам с тобой другу на этот вопрос отвечать не нужно. Мы оба сочувствуем.
Нет, я говорю про, вот вы просто говорите, да, про людей, понимаю, которым уже, я говорю, про, да, в широком смысле. Про россиян.
Больше страхов, мне кажется, в этом дело. Я вот сижу, знаешь, по своим собственным друзьям, да, как бы, ну, вот я с ними общаюсь время от времени, даже сейчас уехал за границу, как бы с ними разговариваю. Они пытаются найти оправдание, чтобы не попасть в ту историю, которая может привести, допустим, к их аресту или каким-то проблемам с правоохранительными органами. Поэтому им хочется делать вид, что ничего не происходит. Ну, между тем они абсолютно правильно и адекватно оценивают реальность. То есть они понимают, что Путин преступник, что это фашистский режим, что это агрессия. Просто им страшно. Так бывает с людьми. Хотя, конечно, друзья, наверное, хотелось бы, чтобы они были более смелыми.
Друзья, поставить лайк — это совсем не страшно. Нашей трансляции, пожалуйста, сделайте это, поддержите наш канал, здесь все под видео написано. У нас сейчас небольшой ролик, перерыв на 3 минуты, а потом вернемся, у нас в гостях политик Максим Резник.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья, и, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения, нам важно читать, я делюсь этими данными, этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Поехали, отлично.
Возвращаемся в эфир петербургского YouTube-канала «Ищем выход». И теперь не только петербургского, но и федерального, и российского, и всего мира. В общем, YouTube
хотел такое
смотреть. Да, межпланетного, сигнал туда, куда тоже идет. Меня зовут Арсений Веснин, политик, петербургский политик, тоже уже, наверное, межпланетный, Максим Резник. А у нас в гостях Максим Львович, еще раз я вас приветствую. Возвращают нас наши слушатели, которые пишут комментарии к вопросам, да, вот этих вот конфликтах оппозиции, в каком смысле вечных вопросов, но, наверное, такими острыми они еще не были. Вот эта история все-таки с Ходорковским и Мирзагуловым, которого он взял на работу. Этот Мирзагулов, я напомню, как понимаю, что он участвовал в создании дела против Лилии Чанышевой, и теперь он работает на Ходорковского, и поэтому команда Навального не хочет как-то сотрудничать, да, объединяться с Ходорковским. Вот эта вся сложная история, как вам кажется, кто прав, кто не прав, и кто вообще что должен сделать?
Ну, с моей точки зрения, на самом деле, как-то не странно, правы все. Вот честно тебе скажу.
Правы все.
Да. И оценка Навального по Мирзагулову, мне кажется, справедливой. Другое дело, что он не кажется мне такой решающей с точки зрения наших взаимодействий. Понимаешь, вот как бы, да, у нас у каждого бывают ошибки. Мы можем брать там, типа, на работу или как-то сотрудничать с какими-то людьми, которые оказались не очень, ну, адекватными. Но у меня только что была история в жизни. Вот вспомни. Все, кстати, и это поддерживали, журналисты, мое сотрудничество с нацболами. Вспомни. Ну и на какой стороне нацболы в итоге оказались? И это моя ошибка политическая, да, хотя, конечно, я все время проводил линию антипутинского взаимодействия с кем бы то ни было, как Черчилль, да, что называется. Ну, не сравнивая себя с ним, но просто он такую фразу сказал, да, если Гитлер вторгнется в ад, то я найду несколько добрых слов для сатаны в палате общин. И в этой ситуации, конечно, ну, надо видеть ключевые моменты. Еще раз говорю, я не могу и не стану никогда критиковать людей, которые, с моей точки зрения, действительно настоящие герои, которые, может, ну, с моей точки зрения, спасают честь страны в ее исторической перспективе. Я имею в виду Алексея Навального, Илью Яшина, Владимира Карамурзу, Алексея Пивоварова, Лилию Чанышеву. Но, с другой стороны, совершенно согласен с Каспаровым. Он правильно все предсказал. Получается, что вот видишь, какая-то история, да? То есть оба правы, что называется. И Каспаров прав.
Делать-то что? И,
ну, подожди, ну в этом смысле, понимаешь, как бы Гарри пытается объяснить, что мы не должны, ну, то есть не то, что он так не говорит, но как бы, что вот мы должны были там, типа, не там, вовремя все оценить. А что делать? Объединяться. Объединять наши усилия. Потому что есть зло и добро. Это простая история. В этой войне нет сложных тем. Вот я не знаю, вот мне странно наблюдать людей, которые пытаются из этой очевидной истории, ну, сделать какие-то акценты, знаешь, там, типа, не все так однозначно и так далее. То есть, ребят, как неоднозначно? Есть агрессор, есть жертва. Есть люди, которых сажают на 25 лет. Есть наши товарищи, которые убивают в тюрьме. Какая еще вам нужна однозначность? Значит, вот и по этому поводу я считаю, что все очень однозначно. Другое дело, что, конечно, у нас пока нет, ну, оснований для того, чтобы гордиться там, нашими общими, какими-то общими усилиями и удачами. Но я считаю, что люди объединятся все равно, независимо от того, что происходит. Потому что, с моей точки зрения, гордость страны – это и Алексей Навальный, и Гарри Каспаров, и Михаил Ходорковский. Это, и мы с тобой тоже немножко. В Петербурге тоже можем претендовать на, ну, как мне кажется, хорошие отношения, потому что мы в трудный момент не выбрали войну, не выбрали фашизм. Нам это чего-то стоило. Нам пришлось уехать. Мы не пытались подстроиться в ту систему, которая стала абсолютно людоедской. Вот я думаю, что те люди... Поэтому, когда Каспаров говорит о том, что он не хочет баллотироваться в политике, а хочет просто вернуть России хоть какой-то шанс на, ну, на будущее, я очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. Хотя он и старше меня на 12 лет. Но я, может быть, тоже вернусь в Питер в том возрасте и в том историческом контексте, когда я тоже могу только помочь. Мне уже ничего не нужно. Ни депутатские мандаты. Я просто хочу, чтобы мой родной город, чтобы люди счастливо жили. И вот я считаю, что в этом смысле как бы Мурзагулов исчезнет из контекста. Потому что я считаю, что все равно. И Каспаров, и Навальный, и Яшин, и Ходорковский – все единомышленники. И лучшие люди нашей страны. И уверен, что у них все получится. И я им буду, как могу, помогать.
Не нужно ли просто сейчас Ходорковского, например, взять и сказать, что Мурзагулов – моя ошибка? Или Ходорковский не способен на такое?
Ну, ты понимаешь, как бы он же не Мурзагулова защищает, он защищает принципиальную позицию, что все, кто перешли на сторону добра, да, как бы это правильная история. Ну, слушай, ну это как бы концептуальная оценка. И он по этому поводу, кстати, к Навальному обращается. У Алексея другой взгляд на жизнь, да, то есть он считает по-другому. То есть это принципиальное различие в оценке. Но это не повод для того, чтобы не быть вместе против главного зла. Понимаешь? Да, так бывает. Вот Сириус Блэк, крестный Гарри Поттера, он же правильные слова сказал. В каждом человеке есть светлая и темная сторона. Весь вопрос, какую ты выбираешь сторону, это определяет все. Ты помнишь, что Александр Невзоров, рижский ОМОН и так далее, все эти темы? Прекрасно помнишь. А люди более старшие, чем мы с тобой, конечно, помнят еще более внимательно. Но вот случилась такая история. Да, битва добра со злом. И в этот момент нужно выбирать сторону. Именно поэтому я считаю, что вопрос Мурзагулова... Ну, то есть Ходорковский же извинился практически за него, на самом деле. Вот я считаю, что здесь какой-то момент, который... Еще раз говорю, Яшина я осуждать не могу и не стану. Ни Яшина, ни Навального осуждать не стану. Люди, сидящие в тюрьме, для меня герои. Я это много раз говорил. Но в момент, когда твои товарищи, ну, за другой стороны, ну, как бы с другой стороны, как бы решетки, пытаются что-то делать, может быть, имеет смысл быть более снисходительным к их решениям и поступкам, потому что, в общем-то, все идет, мне кажется, в нужную сторону. Потому что все эти люди, еще раз говорю, являются гордостью России и ее будущим. Я в этом уверен.
Максим Львович, довольно распространен сейчас какой-то тезис о том, что вот оппозиция, которая находится в изгнании, понятно, что она не может практически ничего сделать для россиян, для России в данный момент, она не может остановить войну. Но, может быть, она могла бы хоть как-то помочь тем другим россиянам, которые уехали из страны, как-то договориться с европейскими, западными или восточными, неважно, с какими-то чиновниками, чтобы облегчить эту историю с банковскими картами, с визами, видами на жительство, которые, на самом деле, пока что, насколько я вижу, с каждым месяцем становится все сложнее уехавшим россиянам жить за границей, а не проще. И какой-то идет процесс подвижки, что-то делается.
Ну, с моей точки зрения, на самом деле, в этом плане оппозиция как бы считает это главной задачей. Обеспечить возможность для нормальных людей, которые хотели, ну, как-то порвать свои отношения с фашистским путинским режимом, ну, хоть где-то обеспечить возможность своего нормального существования человечески. Да? И поэтому я считаю, что вот помнишь, была такая история, когда Каспаров, Гудков и другие озвучили тезис хороших русских. Какой огромный, да, да, был, да. Какой огромный, ну, даже слова не знаю, ну, срач все равно подходит лучше всего, извини. Ну, вот просто на пустом месте, как бы, с моей точки зрения. А ведь, на самом деле, вопрос правильно был поставлен. Если ты против войны, это же не война паспортов, это же не война гражданства. У меня ничего нет общего с путинскими фашистами, кроме паспорта. Но у меня есть много общего с теми людьми, которые сражаются за свободу Украины, за ее честь и достоинство, за то, что она имеет право быть самостоятельной страной, выбирать, делать свой выбор и так далее. Понимаешь? И в этот момент, ну, получается так, что мы... Как это правильно сформулировать, даже не знаю. Но мы... Ну, то есть, это такая история, когда выбор очень четкий. Нет никаких нюансов, нет ничего такого, типа, знаешь... С одной стороны, с другой стороны. Поэтому я вот сделал свой выбор. Я уехал. Люди, которые находятся сегодня в России, вот сейчас я скажу, как бы вот по отношению к тем моим коллегам, бывшим депутатам, так я честно скажу, что я им прям не завидую. Вот реально не завидую. И это не фигура речи. Я бы не хотел на их месте оказаться. Вот на их месте, если ты окажешься, должен выйти на трибуну и сказать, что война – это война. Путин – диктатор, убийца и мразь. А если ты не выйдешь на трибуну, то как ты будешь ладиться с собственной совестью? Это тоже вопрос. Мне кажется, у этих людей есть эта проблема сегодня. А у меня этой проблемы нет. Да, мне трудно, мне тяжело. Мне, то, что мои родные и близкие, то, что мой родной город оказался, ну, скажем, во власти недружественных сил. Но, тем не менее, я считаю, что все равно как бы, это лучший выбор, чем когда ты сидишь в парламенте и не знаешь. Ты совесть свою как бы, значит, уничтожишь или свою жизнь. Не хотел бы никому такого выбора. И я считаю, что сегодня депутаты многие, которые находятся в парламенте, ну, по крайней мере, 5-6 человек такие там есть, им очень сложно. Им сложнее, чем мне, несмотря на то, что я в эмиграции.
Все-таки вот говоря про какие-то фактические шаги, да, не знаю, паспорта хороших русских или что-то другое, какие-то идут переговоры, кто-то говорит из европейских чиновников, как-то реагируют на это, и вообще стоит что-то ждать, нет?
Ну, с моей точки зрения, нет, эта реакция абсолютно правильная и адекватная. Это сложная борьба. Там есть такие, например, ну, Андрис Кубилис, например, известный литовский политик, бывший премьер-министр, нынешний депутат Европарламента, написал прекрасные слова, адресованные как бы своим коллегам по европейскому политикуму. И мысль эта абсолютно адекватная и внятная. Ребята, от Владивостока до Калининграда территория никуда не денется. Поэтому демократизация – это не вопрос желания, это вопрос выживания всей планеты. Демократизация России, я имею в виду. Наша общая задача. Он об этом говорит. И он слышит то, что ему говорят российские политики. И я считаю, что все, что делают сегодня российские политики, вот за пределами страны, направлено именно на это, чтобы убедить людей, что, ну, скажем так, ну, была история с Германией. Страшная, чудовищная. Ну, а сейчас происходит такое с Россией. Да, но и тем не менее, что русские не одинаковые, что русские разные. Я вот, честно говорю, я убежден абсолютно, что после всего этого ужаса Россия сможет показать миру, что она может быть частью, ну, как бы вот общего общежития, общих взаимоотношений. Причем на тех принципах, которые сегодня отстаивает именно западная коалиция, помогает Украине.
Максим Львович, то есть просто то, что вы говорите, это такие, ну, мысли, но я так понимаю, что каких-то конкретных процессов, да, по каким-то конкретным делам нету пока что.
Смотри, что ты имеешь в виду?
Есть, ну, я не знаю, там какая-то действительно там помощь в получении виз, там, знаете, ну, какие-то такие простые штуки.
Слушай, да, ну, сложно с этим делом, действительно, как бы, потому что, ну, к сожалению, вот, ну, наверное, все наши зрители, как бы, там, кто-то сейчас посмотрел, кто-то еще посмотрит вот, интервью Каспарова Дудю. Каспаров правильно говорит, что, к сожалению, сегодня слово русский и российский, ну, как бы, ну, вот, к сожалению, большому, в общем сознании ассоциируется словом фашистский. Нам трудно в этом плане. Но, с другой стороны, пытаемся достучаться до того, до лучших людей западного мира, которые должны понимать, что это общая планета, еще раз говорю. Это общая задача. Демократизация России не является нашей только задачей. Но сегодня российская оппозиция все делает для этого, все возможное. Она и сложна, она выглядит не очень убедительно. Она все время с собой ругается. Но, еще раз говорю, понимание того, что нет другого пути, мне кажется, все-таки оно как бы более-менее приходит в голову самых разных людей.
Вот вы сказали, да, что с одной стороны русский вроде бы практически созвучно фашисту, а с другой стороны буквально накануне, вот просто да, вчера вечером познакомился с двумя большими компаниями, одна из них испанская, другая швейцарская, и, собственно, настолько каждый раз немножко, когда говоришь, что ты из России, немножко так ждешь, какая будет реакция сейчас. Mm-hmm. И вот, если честно, пока ни разу, и вот вчера тоже нет, мы не встретили никакой ни агрессии, ни осуждения, ни даже какого-то косого взгляда. Наоборот, всем интересно, все относятся с каким-то сочувствием к тому, что происходит с Россией, но никакого обвинения россиян, вот от обычных простых людей, которых встречаешь, ничего подобного даже близко нет.
Это замечательно, на самом деле. И на самом деле, ну, это очень хорошо, что так, что это говорит о качестве европейского сообщества, ну, европейского там, или западного сообщества, что оно понимает и имеет возможность разделить путинских халуев и нормальных людей из России. И в этом смысле, конечно, для нас это большой шанс. Я вот уверен, что я тоже с тобой согласен, но у меня тоже нет такого непонимания с какими-то простыми людьми. Но политику, тем не менее, не может не реагировать на то, что происходит, что от имени России идет реально, вот, ну, даже не знаю, как это сформулировать, фашистская агрессия, война и так далее. Но в целом к россиянам, я уверен, мы сможем вернуть доверие. Потому что я всегда это говорил, это последняя война эпохи Путина. Последняя, которая закончится его разгромным поражением и смертью. Но первая война была с тобой и со мной, с российским народом. Он первую эту войну начал для того, чтобы защищать все остальные. Мы эту войну не смогли выиграть. Это наша вина, это наша ответственность. Но, тем не менее, как бы еще жизнь не закончилась, и мы будем продолжать сражаться. Я уверен, что и ты, и я на своем посту каждый может это, ну, в этом деле принести пользу. Но факт заключается в том, что, да, я надеюсь, что очень мир разделит Путина и Россию. Я уверен, что Россия сможет себя проявить. Потому что, знаешь, ну как, ну, Юрий Шевчук, он же тоже из России. Ну вот, например. Ну вот и все, Юрий Шевчук. Великий человек, гений, замечательный, со всех точек зрения. И что мир не должен им гордиться, просто потому что он русский, конечно, нет. Так не будет. Уверен, что мы ситуацию сможем поменять. Это будет непросто. Но постараемся.
Друзья, если вы хотите нам помочь, то, пожалуйста, не забывайте про лайки, очень важно. Не забывайте про подписки. У нас тут, оказывается, осталось буквально несколько десятков человек, и будет уже 228 тысяч подписчиков, поэтому порадуйте, пожалуйста. У нас 228 тысяч, неплохая цифра. И если вы можете поддержать нас рублем, то, что называется, то вот здесь вот под видео все написано, как это сделать. Не нужно отправлять много денег. Чуть-чуть это уже будет очень большая нам поддержка. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Это важно, это какой-то тоже наш общий вклад во все происходящее. Максим Львович, про Евгения Ройзмана просит с вами поговорить. Сейчас, да, понятно, к нему тоже приковано много внимания, начался процесс. Понятно, что он тоже может оказаться в колонии. Как вы думаете, посадят Ройзмана или нет?
ППЖ. История для всех у нас простая, на самом деле. Каждый может ее либо избежать, либо на нее согласиться. Я уверен, что Евгений Ройзман из России не уедет. Это его принципиальная позиция, он... Ну, знаешь, смешно об этом говорить, потому что еврей Евгений Ройзман является самым русским из русских, который вот, ну, вот, можно себе представить, да, вот столько человек делал для истории Екатеринбурга, для его там, ну, вот, каких-то церковных вещей. Он самый настоящий герой. Еще раз говорю, я повторю эту мысль. Он не уедет. Но это не значит, что он обречен. Его, конечно, посадят. Я думаю, что его посадят, к сожалению. Но это ничего не означает. Еще раз говорю, эти люди являются будущим России. Они ее гордость уже настоящим. И Ройзман, и Яшин, и Навальный, и Каспаров, и Ходорковский. Несмотря на то, что они между собой все время ругаются. И Милов, и Кац. Это лучшие люди страны. Ну и мы с тобой где-то тоже там, возможно, в третью сотню, может, в пятую поставим. Мы сражаемся за свою родину. И Ройзман сражается сейчас на самом страшном участке фронта. Поэтому независимо от того, что случится, он лучший из лучших. Он лучший сын твоей родины.
Максим Львович, вот тут вопрос от разных людей. От тех, кто остается в России и выступает против войны, но, естественно, боится делать что-то такое открытое, потому что тоже может оказаться в тюрьме. А вопрос от уехавших людей, которые уехали, как-то пытаются построить свою жизнь, которые тоже против войны, и поэтому они оказались за границей. Как им сейчас быть, как вам кажется, что делать? Потому что какого-то понятного, внятного рецепта нету, да, даже не выйдешь на митинг, да, и, ну, если даже ты выйдешь с одиночным пикетом, то ну, войну не остановишь. Вроде бы надо сохранять себя, но тогда как-то непонятно, каким образом можно приблизить победу прекрасной России будущего. Как быть, чем заниматься, чтобы это приносило пользу и, с другой стороны, ну, не являлось жертвоприношением?
Ты знаешь, когда идет война добра со злом, любые поступки, на самом деле, самые маленькие, самые ничтожные, самые такие, знаешь, вот, мелкие, кажутся очень важными. Ты просто лайкни, просто перепости, просто прокомментируй. Ты просто хоть что-нибудь сделай. Ты внеси свой вклад в это общее дело. Неважно, насколько тебе хватит сил. У каждого будет свои обстоятельства, как бы свои мотивации, свои трудности. Но если ты на стороне сил добра, то у тебя есть много возможностей эту свою позицию проявить. Я в этом смысле считаю, что ну, как бы, действительно, ситуация настолько линейная и обреченная для Путина. Вот, ну, наверное, может быть, это и для меня является главным стимулом для оптимизма. Ну, потому что это невозможно. Потому что это зло вот прямо такое, концентрированное зло. И в этом смысле, конечно, делайте все, что можно. По-разному. Да и даже не лайкайте. Хорошо, я понимаю, что многим людям в России... Вот, например, у меня есть такая история, что, например... Я знаю, да, люди, которые боятся. В России боятся даже лайкать и так далее. Но просто поговорите со своими единомышленниками. Поговорите с ними. Чтобы они понимали, что нас много. А нас реально много. Нас реально большинство. В Петербурге 100%. Я в этом глубоко убежден. И никогда никто меня не заставит человека с таким опытом политической деятельности в Петербурге поверить, что большинство петербуржцев за войну. Нет, конечно. Другое дело, что они боятся, они молчат. Но я это чувствую, я их поддержку ощущаю, когда вот, выступаю в каких-то эфирах, в том числе. Слава богу, что «Эхо Петербурга» там хоть в каком-то формате сохранилось. И я уверен, что она вернется, как бы, и это еще будет ведущая радиостанция нашего города. Но вот во всех этих моментах важно помнить. Не можешь лайкнуть? Позвони другу, позвони подруге. Скажи, ты не одна, и я не один. Нас много. Мы против войны, мы против безумия, мы против Путина, мы против диктатора, мы против войны. И в этом смысле я считаю, что в этом заключается наша работа. А в какой-то момент это критическое состояние, значит, оно перейдет, количество перейдет в качество. В этом глубоко я убежден. И думаю, что это произойдет гораздо быстрее, чем думают многие пессимисты.
Максим Львович, вот неделю назад я, кстати, беседовал с Валерием Соловьем, вот также здесь в эфире YouTube-канала «Ищем выход». И когда мы с ним говорили о том, что будет после путинской России, вот когда Путин умрет, да, вот когда вот это ППЖ каким-то образом осуществится, он говорит, что у нынешней оппозиции, вот имея в виду и вас, и Каспарова, и Ходорковского, и команду Навального, есть шанс как-то что-то сделать в России, прийти к власти, да, начать какие-то преобразования, только если в нужный момент вы вернетесь и примете участие в вооруженной какой-то борьбе, потому что он считает, что будут, значит, какие-то возможные боестолкновения и так далее. Как вы думаете, действительно, возможно ли это, готовы ли вы, например, к такому?
Ну, смотри, я был всегда готов на очень много для того, чтобы отстаивать свободу своего города, своей страны, своих сограждан. И поэтому я про себя могу сказать легко. Я, конечно, вернусь. Если такая возможность мне предоставится посражаться за страну, я, конечно, к ней вернусь. Я, конечно, вернусь. Я ей воспользуюсь.
И к вооруженному сражению
да,
вы тоже
да, готовы? Я готов. Я лично, да. Я лично даже к этому готов. Лично я к этому готов. Это моя страна, как бы. А почему, собственно? Почему они могут нас стрелять, а мы нет? Ну, я тебе хочу сказать, что я не считаю, что это, ну, как бы магистральный сценарий. Угу. Я думаю, что, скорее всего, ситуация будет развиваться совсем не в военном конфликте. Просто вот те, кто придут на место этого упыря, они сейчас не будут... Это отдельная тема, как это произойдет. Они, конечно, будут стараться не стать соседями уйгуров в концлагере. Они, конечно, будут стараться вернуться в сообщество нормального цивилизованного мира. Для этого придется делать какие-то вещи. Именно поэтому я сейчас обращаюсь к генералам, вот ты много раз это говорил, да? Спасайте, защищайте Навального, Яшина, Карамурзу и других заключенных. Это ваш будущий шанс на амнистию. Потому что других шансов у вас нет. Если вы их угробите, то с вами такая, и вас ждет такая же судьба. Но в целом я считаю, что, конечно, у нас, еще раз говорю, есть перспективы. После того, как мы, конечно, ну, как бы выполним, как это правильно сказать, все вместе, весь мир, все цивилизованное человечество, вот этот как бы концепцию Зеленского, скажем так, назовем, да? Значит, полное возвращение всех территорий, наказание военных преступников, компенсация за нанесенный ущерб и демонтаж путинского режима. Это то, в чем заинтересован Зеленский гораздо меньше, чем мы с тобой, на самом деле. Зеленскому может быть вообще все равно, если у него будет гарантии там, и пускай там, типа, в России все там, типа, дальше происходит так же, как происходит. Но я уверен, что все цивилизованное, думающее человечество поймет, что демократизация, еще раз говорю, демократизация России – это общая задача. Это не вопрос желания, это вопрос выживания планеты.
Мне кажется, Максим Ильич, что это может произойти, да, какое-то изменение, может быть, даже изменение в сторону демократизации без какого-то вот покаяния Нюрнбергского процесса, да, что люди не захотят воспринимать политиков, которые будут говорить о том, что мы злодеи, мы виноваты, мы стали фашистским режимом, а что больше шансов будет все-таки у людей, которые будут говорить о том, что, ну да, все бы как-то было не так, все пошло не так, давайте-ка забудем про прошлое, не будем сейчас в нем ворошиться, разбираться, а будем все-таки заниматься нашим будущим. Не кажется ли вам, что так произойдет, и нет ли в этом опасности?
Есть в этом опасность, такое вполне может произойти. Но парламентская республика, которую, если мы сможем обеспечить вот на волне как бы, вот, ну, перемен, да, она, мне кажется, нас спасет от каких-то других вот, ну, повторений таких сюжетов, в которых мы сейчас оказались. Хотя, конечно, ты прав. Я еще раз говорю, я всегда с самого начала войны говорил, что консенсус будет не по поводу войны, а по поводу Путина. Для нас преступник, для них лузер. А война, еще долго буду сидеть на кухнях и говорить, там, типа, что вот, там, типа, вот как Пригожин сейчас говорит, да, типа, не дали выиграть, предатели и так далее. Да, все это будет, эта имперскость никуда не денется.
Но, тем, а что с ней делать?
А ничего, перевоспитывать. Арсений, у меня нет другого пути. После развращения и растления, которые 20 лет проводил путинский режим в отношении нашего общества, потребуется просвещение и образование, блин. Такие вот простые слова. Просвещение и образование. И это будет очень важно. Да, мы находимся сейчас, к сожалению, в такой стадии развития нашего общества, что вот даже про него многие говорят, что даже там слово «гражданин» неприменимо к России. Не уверен, что это так. Петербург это точно не относится. У нас есть много хороших людей, умных, самодостаточных, способных передать свои знания. Уверен, что перевоспитание российского общества, в хорошем смысле этого слова, оно неизбежно, как бы, и оно пройдет.
Максим Львович, у нас подошло такое время. Спасибо вам. Максим Резник был у нас в эфире. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Это важно, чтобы бороться с этими ботами. И подпишитесь, пожалуйста, на канал. Буквально несколько человек осталось до 228 тысяч. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо. Всем до встречи.
Всего доброго, Арсений.